далі в ефірі буде розмова із фотографом та фольклористом Вадимом Лур'є. Сам він із Санкт-Петербургу, але їздить на Луганщину. Там сканує сімейні архіви місцевих жителів, фотографує їх у повсякденному житті. І от за результатами цих подорожей завтра у культурному просторі «Ізоляція» відкриється виставка «Чоловік і місто». Вона називається. Інтерв'ю із Вадимом Лур'є ми записали російською.
Вопрос тут же, в принципе, Вадим, уже второй раз вы у нас в студии. Мы говорим опять о фотографиях и опять же говорим о Донбассе. Ваша новая фотовыставка, она называется «Человек и место». Расскажите, она посвящена подконтрольной, неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. И где, вот, я так понимаю, ближе к Северодонецку, да, вот она территориально?
Да, эта выставка получилась из, как результат трех моих поездок. Северодонецк, рубежная Лисичанск, и, включая линию разграничения, столица Луганская, Золотое, ну вот эти места, которые я посетил три раза и посещал с, вот то, что мы встречались с вами первый раз, и говорили о семейных фотоархивах, которые я собирал. И, конечно, помимо оцифровки домашних фотоархивов, я и сам фотографирую. И вот как результат таких поездок и наблюдений и появилась выставка.
Кто герой ваших фотографий? И это люди или не только люди?
Это, безусловно, люди. Люди, с которыми я лично встречался, общался, которые принимали меня у себя дома, показывали фотографии. Это люди, которые просто встречены мною были на улицах и которые не знали, что, может быть, что я их фотографирую. И, ну, в том числе, там много фотографий посвящено праздникам, которые проходили, и памятным датам, которые проходили в мае. Это и 8 мая, 9 мая, гробки и День вышиванки.
Это вот то, что Красная Горка называется.
Красная Горка, да-да-да, совершенно верно. И там очень много, естественно, массовых мероприятий, событий, людей, которые тоже я посетил. И, конечно, это сами города и пространства, которые тоже произвели на меня большое впечатление. И...
А вы на Донбассе бываете вот по работе, по своим, ну, каким-то, по творческим делам? Или бываете вот просто, живете там какие-то периоды жизни?
Нет, я, конечно, там не живу. Я был, можно сказать, что три раза где-то по 3-4 недели. Я там был в рамках проекта, который мы придумали с Катериной Сирик из «Арт-резиденции плюс-минус». Вот как раз по собиранию домашних фотоархивов. Цель этого проекта очень простая. Помочь, во-первых, нам самим понять и местным людям, и не только местным, и в Украине, и не в Украине, и на Донбассе, и в других пространствах, понять, из чего состоит жизнь этих людей с помощью того материала, который эти люди сами и собирали. Да, домашний фотоархив – это такая неподцензурная история семьи. Кроме истории семьи, там, естественно, люди ходят на работу, в школу, ездят в командировки, служат в армии. Это все, тут нечего, у всех эти альбомы очень похожи, да, от рождения, свадьбы, естественно, похороны. Все важные для семьи события, они сохраняются в фотоальбоме. И когда такого материала накапливается много, а вот за третью свою поездку уже в архиве всего собрано 50 домашних фотоархивов, и это почти 15 тысяч изображений, это уже хорошее такое количество, из которого можно делать выводы, статистические выводы, потому что все изображения помещены в базу данных, и можно делать запросы и смотреть, что, когда и как происходило.
Скажите, вы вот говорили о том, что есть люди, которые знали, что вы их фотографируете, есть люди, которые не знали, то есть вы на улице фотографировали людей каких-то?
Да, конечно. Это
а обычно... Какие люди могут попасть в ваше поле зрения и вас заинтересовать? Вот что это за моменты?
Ну, во-первых, это самые обычные моменты, когда я снимаю просто какое-нибудь здание или... что-нибудь архитектурное, но для, скажем так, для лучшего образа, конечно, хочется, чтобы была какая-то человеческая фигура для, хотя бы даже для понимания масштаба, да. Потом это, конечно же, я занимаюсь такой документальной фотографией, и меня интересуют человеческие эмоции, человеческие проявления, различные проявления. Ну, так как это происходит в открытых пространствах, и, так скажем, съемка легитимна, потому что это массовое мероприятие, люди пришли на праздник, они знают, что их фотографируют, в принципе, да, много фотографов, я не один на, так сказать, на дне, или это День памяти 9 мая, или 8 или 9 мая, или это День вышиванки, там никто не смущается этому делу. Но это может быть и такое классическое стрит-фото, когда фотограф снимает, не знаю, какую-нибудь парочку или семью, или одинокого какую-то фигуру. Но, естественно, это все в общественном пространстве, и тут у меня, как у фотографа, нет больших моральных.
Вы говорили, что вы в Северодонецке были и также вспомнили серую зону. А какие города серой зоны или поселки вы посетили?
Так оказалось, вот в последний раз, когда я был в этих местах, это был уже апрель-май, собственно говоря, после я был в поселке Золотое, поселок городского типа, и вот был там несколько раз.
Это город.
Ну, теперь город, да, его сделали городом. Ну, вообще же это несколько.
Нет, это город один, только разделен на несколько частей.
Да, разделен на несколько частей, и один находится на той стороне.
Да, это Золотое 5.
Золотое 5. Да. И неожиданно это место стало
популярным. Очень, да, и очень известным.
Да, всем известным тем, кто и не интересовался Донбассом в связи с понятными событиями, отводом украинских войск. И, конечно, меня это тоже очень интересует, судьба места и людей, потому что я с некоторыми познакомился.
А вы туда ездили в период, когда уже шла речь о разведении войск, или раньше?
Раньше. Я так понимаю, что потом меня бы и не пустили.
Да, вероятнее всего, да, были бы проблемы.
Да, так это были обычные блокпосты, и на территорию, я не знаю, какое это именно Золотое, но вот обычное, так скажем, центральное.
И как вы общались с людьми, что они говорили, что рассказывали?
Ну, знаете, когда я поехал в первый раз, конечно, я уже много раз был в Киеве, я был где-то еще в других местах Украины, но на Донбасс я ехал в феврале 2018 года, ехал первый раз. И, конечно, я был полон каких-то, ну, если не страхов, то был очень, так сказать, насторожен, я не знал, что, как. Вот я еду на автобусе, на Интерсити я доехал до Славянска, потом пересел на маршрутку. Конечно, Славянск, тоже столько про него читал, смотрел, да, это. И, конечно, я не ожидал даже, что, в принципе, никто из людей, с кем мы общались и кого мы просили о сотрудничестве, разрешении переснять их фотоархив. А мы, напомню, ничего никого не забирали, только оцифровывали. Ну, у некоторых людей брали интервью и просили там рассказать поподробнее о фотографиях. Практически никто не отказал, никто не реагировал как-то особым образом, узнав, что я из России. Только вот последний раз как раз вот в городе Счастье меня один человек все расспрашивал, как так получилось, что вот именно я, человек из Петербурга, именно здесь пришел практически к нему в гости и прошу переснять его фотоальбом. Вот как так вообще сложились звезды? Ну, я ему пытался это объяснить, но не знаю, убедил его или нет, что вот просто так вот получилось.
А вы еще до начала войны, вы бывали же в Украине?
В Украине я начал активно ездить с зимы 2014 года.
Угу. Ну, а до этого, может, ну, ваши знакомые, наверное, были в Украине.
Я был, но давно. До этого я бывал, но давно.
А на Донбассе вот в 18-м году впервые, да?
Только, да, да.
Если сравнивать, ну, быт, будем говорить, быт в более-менее больших городах, это сейчас в Луганской области, это Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, с тем, что вы увидели в Золотом. Это большая разница. Я просто скажу, в Золотом я не была уже очень много лет, и мне сложно, да, для себя это понять. А в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке я бываю достаточно часто.
Ну, конечно, и Лисичанск, и Рубежный – это такие почти обычные города, почти обычные в том смысле, что Северодонецк – такой классический моногород с проблемами моногорода, да, Лисичанск – более старый город.
Ну и проблемы старого города имеет.
Да, со своим каким-то и имиджем, и проблемами безусловными. И я много езжу и по России, и не могу сказать, что как-то, что системно эти города чем-то отличаются, вот как-то вот сильно. Такие же вот моногорода, такие же старые, не знаю, можно назвать уездными, да, вот такие средние, не очень большие города. А Золотое, конечно, это другая история, потому что там все-таки еще, я так понимаю, что в 90-е годы прекратилось очень большое, стали исчезать рабочие места.
Ну, там, да? Шахты, да, и вот последний мой визит на Луганщину, он был, собственно, и связан с проблемой шахт. Я пыталась узнать, насколько долго они еще будут работать. И вот что в Лисичанске, что в Золотом, там есть государственные шахты, и вот все мне говорят о том, что очень бедственное положение. Если шахты перестанут работать, то, ну, вот в Золотом это точно будет очень большая проблема для,
ну,
людей.
Конечно, там же больше ничего и нет, и людям нечем заняться, и там стоят вот эти брошенные общежития, и рядом вот уже линия разграничения, там с крыши общежития видна уже другая сторона, да, оккупированная. И, конечно, там людям приходится не сладко. Я там познакомился и общался с капелланом протестантской церкви, который оказывает гуманитарную помощь, и через него там все это как-то происходит. И...
Его фотоальбом смотрели, фотоархив,
да?
Да? Он местный, да?
Да. Он тоже дал его на фотосъемку.
А вы, кроме того, что фотографировали, переснимали фотоальбомы, сканировали, да, вот этих людей, вы и их фотографировали?
Кого-то, да, зависело от обстановки. Некоторые люди совсем, так сказать, располагали к такому общению, и это было естественно. Но в других случаях я старался не навязываться. Вот нас, так сказать, пустили, разрешили, но как-то особо, может быть, какой-то такой совсем большой дружественности не проявляют, ну и у меня нет желания тоже делать фотографию.
Какая самая старая фотография из тех, которые вам удалось переснять и увидеть?
Старая, это, я думаю, что конец 19 века, такая классическая кабинетная фотография семейная. Мне кажется, это где-то, по-моему, 1894 год.
Угу.
Если я не ошибаюсь, по-моему, так, да.
Это чья семья и где вы увидели эту фотографию?
Вот, к сожалению, сейчас не вспомню. Но старые фотографии попадаются в каждом втором архиве.
Вот прям такие вот очень, да, давние?
Да, 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 да. Причем не всегда уже люди сами знают и могут сказать, кто это. И это, надо сказать, особенность тоже фотоархива, потому что вот то, что удалось про него узнать с помощью таких вот, скажем так, статистических методов исследования фотоархива, это то, что треть архивов всех семейных состоит из одиночного, это одиночный портрет.
Угу.
Одиночный портрет – это вот треть всех фотоархивов. То есть это обычно портрет, подаренный владельцу того периода фотоархива, да, кто, у кого он лежал. Это может быть дедушка или прадедушка, прабабушка.
Ну, раньше люди дарили, да, очень, очень активно фотографии,
да,
и
да,
для этого фотографировались.
Да, конечно. Поэтому такая культура существовала и до сих пор даже существует. Культура кабинетной фотографии, фотоателье. С фотоателье вот две очень больших замечательных находки. Это общение со старейшим фотографом Северодонецка Иван Иванович Шурша, которому сейчас, по-моему, 94 года, и он, всю жизнь у него было ателье в Северодонецке, он всех снимал, и он тоже с нами поделился своим архивом. И второй архив – это архив фотографа из Лисичанска, который снимал уже немножко позже. Он снимал конец 80-х, 90-х, и благодаря этому архиву у нас появилось очень много цветных фотографий, вот такого домашних, туристических. Он очень увлекался цветом, таким на раннем этапе его возникновения в советское время. Много цветных фотографий.
А скажите, вы в станице Луганской были?
Да, вот благодаря третьей поездке, потому что первые две поездки у меня было в февраль и ноябрь-декабрь, из-за чего, конечно...
Погода
и атмосфера, и вообще мне стало казаться уже, что Донбасс – это сплошной снег, мороз и все прочее.
Да, но летом у нас вот противоположно иначе.
Лето противоположно, а тут мне удалось как раз, благодаря приглашению в проект по мирной трансформации конфликта, я побывал на границе апреля и мая.
Очень, это нормально уже тепло.
Да, самая такая хорошая погода. И да, станица Луганская, да, побывал.
Насколько там были открыты люди, пускали там, показывали свой архив? Почему спрашиваю? Потому что вот недавно была в станице, и было мне очень тяжело общаться с людьми, какие-то они были все закрытые, хотя было не холодно.
Собственно, в станице, хоть мне и давали контакт человека, который был бы готов поделиться архивом, но, собственно, из станицы у меня архивов нет. Я оцифровал два архива по дороге, это как раз в городе Счастье.
Угу.
А в станице я провел, к сожалению, очень мало времени, слишком мало, один день, это, естественно, ни о чем. И это был просто день похода и знакомства со станицей. Мы вот были группой журналистов, социологов, антропологов, посетили местный музей, общались с некоторыми местными людьми. Ну, конечно, хотелось бы гораздо глубже познакомиться со станицей, в том числе и для того, чтобы собрать архивы.
То есть вы еще планируете в станицу?
Как раз после того, как я побывал вот на стыке апреля и мая, я понял, что вот это самое такое благодатное для фотографа время, когда много событий, массовых мероприятий, люди открыты, потому что я общался и на Дне памяти 8 мая. На самом деле, я вот ни разу не сталкивался с каким-то негативом по отношению к себе или к тому факту, что я из России. И я говорю, что хотел бы посетить еще раз вот этот микрорегион Счастье, станицу Луганскую, какие-то еще места рядом на стыке апреля и мая, потому что, чтобы увидеть, как люди ведут себя на улице, как они, насколько они открыты, как, ведь, собственно говоря, потому как люди отмечают вот эти дни памяти, очень много можно понять о том, что происходит в стране. Да, вот 8 мая, день новый. Достаточно для Украины.
Да, да, это новый праздник. Ну, дата, это не праздник, это дата будем говорить.
Да, конечно, да. Я был в Северодонецке, и 8 и 9 мая оба дня наблюдал, фотографировал, и вот то, что, собственно говоря, я фиксирую и в своей выставке, и каких-то текстах, которые я тоже пишу, что я не увидел какого-то противостояния. Я читал о противостояниях, которые были, там, допустим, даже в Киеве, каких-то еще городах, но Северодонецк меня как раз, ну, не то чтобы удивил, но я отметил вот это, что, конечно, это были разные по масштабу мероприятия, они были разные по характеру, но какая-то часть людей были одни и те же, они пришли и 8-го, и 9-го, и, в принципе, была одна и та же, по большому счету была одна и та же риторика. Риторика важности памяти, памяти тем и уважения к тем ветеранам, которые живы, к той истории, которую эти люди защитили, потому что вот этот день я не наблюдал, но знаю о нем только по рассказам, что один из самых таких главных праздников – это день освобождения Луганщины, да, и отмечается широко, и, конечно, и Вторая мировая, и ее часть Великой Отечественной, они важны для местной памяти. И то, что они не становятся каким-то объектом для противостояния, это, мне кажется, важно.